Программа «Очевидное и невероятное» представляет «Наука в жизни».
Добрый день!
В конечном итоге наука обращена к людям. Она служит их интересам. И поэтому наука занимает такое возрастающее место в нашей жизни, без чего мы не можем понять, что происходит вокруг нас, более того, что происходит внутри нас, внутри нашего сознания.
Идея передачи звука на расстоянии тревожила человечество с глубокой древности. И ведь передавали. Во время раскопок в Перу археологи обнаружили в одном дворце два сосуда, выдолбленных из тыквы и соединенных веревкой. Ученые уверены, что это прообраз телефона. Примерно такой же до сей поры мастерят мальчишки в любом дворе из бечевки и двух спичечных коробков. Веревочный телефон остался даже в языке, только не в русском, а в исландском. Там практически нет заимствованных слов, поэтому они не используют слово «телефон», сконструированное из греческих корней. Они называют этот предмет «талсими», что в переводе означает «веревка для разговора». В Средневековье люди приладятся общаться по трубам или каналам, которые станут прокладывать в стенках зданий. Подобные трубы нашли во дворцах инков, а каналы в стенах обнаружили в постниковых палатах в Пскове. Считают, что по этим каналам привратник сообщал хозяевам о прибытии гостей и получал в ответ распоряжение. Так маялись вплоть до 19 века. Но и в век технического прогресса многие были уверены в невозможности и бесполезности передачи голоса посредством проволоки. Многие, но, к счастью, не все. В 1860 году школьный учитель из Германии Филипп Райс смастерил приборчик из коробки, пробки от пивной бутылки и натянутой колбасной шкурки вместо мембраны. Коллега не поверил Райсу, а чтобы уличить его во лжи, произнес в телефон неизбитую фразу: «Лошадь не ест огуречного салата». «Это я и без тебя знаю, старый осел», — ответствовал Райс. Но довести телефон до ума не смог. И в историю вошел другой телефонный разговор. «Идите сюда, вы мне нужны», — сказал Александр Грэхэм Белл, обращаясь к помощнику Томасу Уотсону. Помощник кинулся к шефу, пролившему на брюки кислоту, и обнаружил того в полном восторге. Телефон работал. Белл к тому времени уж месяц как получил на него патент, на пару часов обойдя конкурента Элишу Грея. Потом Белл долго судился за приоритет, но все суды выиграл. Планета телефонизировалась в бешеном темпе. В 1878 году, всего два года спустя после изобретения, телефон стал междугородним. Первый такой звонок сделали в Канаде. Потом открылась линия Париж-Брюссель, а под новый 1899 год телефон зазвонил у министра внутренних дел России в Санкт-Петербурге. Говорил московский почтдиректор из главной телеграфной конторы на Мясницкой улице. Междугородное удовольствие было тогда дороговатым и не слишком удобным. Желающие подавали заявление заблаговременно и платили 1,5 рубля за трехминутный разговор. Соединяли абонентов в телефонные барышни. Первую АТС запатентовал Элман Строугер. Рассказывает, что он был бизнесменом, а жена его главного конкурента трудилась на центральной телефонной станции Канзас-Сити и, конечно, норовила направить всех клиентов в фирму своего супруга. Из коробки для воротничков и большого числа сгоревших спичек Строугер соорудил телефон без девушек и проклятий. Так его называли современники.
«О, сколько нам открытий чудных! Готовят просвещение дух, и опыт — сын ошибок трудных, и гений — парадоксов друг, и случай — бог-изобретатель». Александр Сергеевич Пушкин.
Очевидное, невероятное.